Исправляются погодные ситуации на европейской территории страны. В центральных районах повышается температура. В центральном была отмечена синоптиками самая холодная ночь вот на сегодня. 1 градус тепла в некоторых районах показывал термометр, но днем сегодня прогреется уже до 11-16 воздух. В Санкт-Петербурге ожидается 2 сентября временами дождь, ночью +7, +9 фиксировали градусники в Северной Пальмире, а днем 11-13 градусов. В столице сегодня днем переменная облачность ожидают синоптики, преимущественно без осадков, температура 13-15 градусов, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе нас ждет разговор о том, как слоны попали под ураган, о том, что происходило в Беслане, как выглядел митинг в Беслане. О письме писателей в поддержку Грузии, о заявлениях Гордона Брауна в связи с саммитом ЕС по Грузии. И тема сегодняшнего часа: нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане? Ваши соображения можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33, либо на смс номер +7 903 743 2801. Вот некоторые из ваших сообщений. Вопрос не к нам, простым людям, а тем, кто по долгу службы обязан обеспечить нашу безопасность, так как к ним и вопрос, когда в России перестанут убивать людей, в том числе и по неосторожности. Николай Борода. Думаю, что забвению этот бесчеловечный теракт не грозит, но вот смогут ли россияне продемонстрировать, наконец, высшее правосознание, чтобы остановить беспредел властей в будущем, задается вопросом Александр из Сызрани. Пожалуйста, найдите для... Ага, ну это тут редакторские поправки кое-какие. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И у нас на очереди тема из Европы, в Варшаве. Результаты саммита ЕС касательно Грузии расценивают на 4 с минусом, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Выступая на пресс-конференции после завершения саммита глав государств Европейского Союза, президент Польши Лех Качинский подчеркнул, что Польша, требуя однозначной реакции Европейского Союза на российско-грузинский конфликт, не осталась в одиночестве.
Не были мы доходными.
Мы не были сами по себе, а действовали в группе значительно больше, чем Польша и прибалтийские страны. Здесь можно говорить о Чехии, Швеции и Великобритании. Польский президент заявил также, что Варшава не считает принятое на саммите постановление идеальным.
Oczywiście każda dla porozumienia.
Конечно, каждое соглашение содержит много элементов компромисса, но иначе и быть не может. Выработанную общую позицию я бы не оценил на 5 баллов. Компромиссы, как правило, так и не оценивают, но на 4, может, на 4 с минусом. Однако мы идем в правильном направлении. Многое зависит теперь от того, чего достигнет президент Саркози на встрече в Москве с президентом Медведевым и премьером Путиным. Конечно, мы верим в дальнейшее сотрудничество с Россией, но одновременно ставился вопрос, и отмечу не представителями польской делегации, может ли это сотрудничество и далее иметь стратегический характер. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск, который также принимал участие в саммите, подчеркнул важность украинского вопроса на фоне событий в Грузии. В самом конце постановление саммита было обогащено записью, касающейся усиленного сотрудничества с Украиной. Президент Качинский боролся за это до последнего момента саммита. Украинский вопрос будет важным контекстом кавказского конфликта. Это очень важно и для нас, поскольку Польша многие годы ведет такую политику в отношении этого региона.
Если говорить о политике в этом регионе.
По словам польского премьера, прогрессом можно назвать и приближение Европы к польскому пункту зрения, что касается энергетической безопасности ЕС в свете грузинско-российского конфликта. Хотя, как отметил Туск, есть политики, которые хотели бы, чтобы ЕС ни к чему новому не пришел по этому вопросу.
Поправка,
которую привела Польша, и в которой говорится, что в свете кризиса на Кавказе нужно искать альтернативные источники поставок энергоносителей, кроме тех, на которые в значительной степени обречена теперь Европа, поправка эта была принята. Европа приблизилась к польской позиции, а мы всегда говорили, что и Польша, и ЕС в целом требует диверсификации источников энергии. Польская делегация считает также, что сам факт того, что саммит Европейского Союза по этому вопросу состоялся, это в значительной степени заслуга Варшавы. С самого начала конфликта созвать саммит призывало польское правительство. Эта встреча оказалась необходимой. Польша в этом вопросе планировала дальше, смотрела в будущее.
Перед иными, выбегала в будущее.
Заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Давайте из Варшавы теперь перенесемся в московскую студию «Радио Свобода». В студии появился Владимир Абрабанель. Стало быть, самое время поговорить о сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Будущей весной россиянам грозят массовые увольнения и сокращение зарплат. Под таким заголовком вышла статья в «Новых известиях». Газета пишет, что большинство опубликованных в последнее время экономических показателей России нельзя назвать благоприятными. Темпы роста ВВП снижаются, сокращаются иностранные инвестиции, цена на нефть падает, а высокие темпы инфляции грозят обогнать рост доходов населения. Государство пытается придать экономике здоровый цвет лица, иронизируют «Новые известия». Вчера были повышены зарплаты московским бюджетникам. А Центробанк повысил нормативы отчислений в фонд обязательных резервов ради борьбы с инфляцией. Действия властей, по мнению специалистов, позволят закончить 2008 год с приемлемыми показателями развития. Однако уже в начале следующего года экономическая ситуация в стране может резко ухудшиться. Это грозит компаниям крупными убытками, а их сотрудникам сокращениями и общим снижением темпов роста зарплат.
Ну, то есть сами зарплаты сокращать не будут, не заберут назад то, что прибавили бюджетникам.
Ну, видимо, они просто расти не будут.
Ну и то, слава богу, да. Это могли бы и отнять.
Да, «Новые известия» напоминают читателю, что август снова подарил россиянам массу неприятных эмоций, а российскому рынку ряд новых проблем. Боевые действия на Кавказе резко осложнили экономические отношения РФ с западными странами, фондовые индексы упали до рекордно низких показателей, а пугливые западные инвесторы в первые же дни конфликта вывели из России около 7 миллионов долларов инвестиций. Политические риски России повысились, что заставило западных инвесторов с опаской относиться к размещению прямых инвестиций в экономику России. И выводы «Новых известий» подтверждает своей передовой газета «Ведомости». Она пишет, что итоги промышленного роста за август будут не только хуже предыдущих летних месяцев, но и вообще одними из худших с 1999 года, о чем свидетельствуют данные Банка ВТБ Европа и Института экономики переходного периода.
Спасибо большое. Ждем еще раз ближе к концу часа Владимира в студию с продолжением обзора сегодняшней российской прессы. Ну, конечно, удручающие новости для раннего утра о сокращениях зарплат. Лучше не говорить.
Это факт.
Лучше не говорить. Спасибо большое. Ну, что же делать? Вот такие новости. В Москве 8 часов 15 минут. Короткие. Время короткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. По словам Чижова, в Москве эти переговоры больше не нужны, и нужны они не больше, чем самому Брюсселю. На востоке Демократической Республики Конго пропал самолет с сотрудниками гуманитарной миссии ООН. На борту его могли находиться до 19 пассажиров. Тропический ураган Густав, который достиг южного побережья США, сопровождается ливнями и сильным ветром, однако, по сообщениям метеорологов, сила циклона ослабла до первой категории, он уже не представляет опасности для города Новый Орлеан. Подробнее с новостями вы сможете познакомиться через 15 минут. Кому была выгодна гибель Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру»? Об этом поговорим с очевидцем митингов протеста в Назране, корреспондентом РЕН-ТВ Артемом Высоцким в программе «Грани времени» в 10 часов, сразу же после выпуска новостей. В то время как тропический ураган Густав бушует в западном полушарии, здесь в студии «Московская радио Свобода» бушует ураган Олег. Это спортивный ураган. Олег Винокуров, ему слово.
Да, ну вот в Америке действительно много всего происходит, территорий там много, кое-какая спасается от урагана, вот в Нью-Йорке...
Безоблачная
да,
часть.
Да, в Нью-Йорке все нормально, все безоблачно, продолжаются открытые чемпионаты США по теннису, и уже в решающую стадию вступает этот турнир, ну, понятно, вторая неделя началась. Так вот, у женщин уже завершена программа 1/8 финала, вот четырьмя четвертьфиналистками стали вчера россиянка Динара Сафина, победившая немку Анну Лену Грюнефельд, итальянка Флавия Пинетта, взявшая верх над француженкой Амели Морисмо, и сестры Уильямс Винус обыграла польку Агнешку Радванску, а Сирена француженку Северину Бремон. Ну и вот теперь в четвертьфинале сестры встретятся друг с другом, а Сафина сыграет с Пинеттой. У мужчин лишь началась программа 1/8 финала. Первые четыре матча были сыграны. Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, что пока еще примечательно, выиграл у американца Сэма Куэри, но без представителя США четвертьфинал не обойдется. Марди Фиш нанес поражение французу Гаэлю Манфису. Кроме того, британец Энди Мюррей победил швейцарца Станисласа Вавринку, а Хуан Мартин Дель Потро, аргентинец, взял верх над японцем Кей Нисикори. Ну вот, первые две пары четвертьфинала мы, значит, уже знаем. Надаль сыграет с Фишем, а Дель Потро с Мюрреем. Ну, а пока чемпионат США привлекает нас уже близостью решающих событий, велогонка Вуэльта лишь набирает ход. Это третья в сезоне такая из числа главных многодневных велогонок в профессиональном календаре. Ну, естественно, наряду с Тур де Франс и Джиро д'Италия. Ну, так вот, она стартовала в субботу. Но первые этапы, как правило, равнинные. Там такого ничего с точки зрения генеральной классификации, ничего особенно примечательного не происходит. Вот вчера состоялся третий этап этой гонки. 168,5 километров от Хаэна до Кордобы преодолели участники. Всего лишь одна вершина третьей категории сложности им встретилась. Ну и все решалось на финише. Тут спринтеры на первые роли вышли. И победил бельгиец Том Боннен, вслед за которым финишировали итальянец Даниэле Беннати и немец Эрик Цабель. Ну и вот Беннати стал лидером в общем зачете. Он опережает Алехандро Вальверде, лидировавшего после двух этапов, на 7 секунд. Ну, как я уже сказал, тут главные события, конечно же, еще впереди. И, как всегда, спринтеры, они не могут претендовать на победу в общей, конечно, когда пойдут горы, Пиренеи, ну, в общем, тут уже будет не до них. А вот Вальверде как раз-таки, Вальверде, он...
Час спринтера.
Вальверде, он может и, естественно, может считаться одним из претендентов на победу в общем зачете. Ну вот еще кое-что можно сказать о чемпионате Украины по футболу. Вчера мы так были заняты Европой, Италией, Испанией, Францией. Тут Украина, конечно, отошла на второй план. Вот как раз вчера завершился 7-й тур матчем Днепра с Металлистом. Днепр выиграл 2-0. Ну а наиболее интересные события здесь происходили накануне, в воскресенье. И, к слову сказать, киевская «Динамо» выиграла на своем поле у донецкого «Металлурга» со счетом 1-0, который «Металлург»-то до этого ни одного очка не потерял, но он по-прежнему продолжает лидировать с 18 очками, а у «Динамо» 16. Ну, а «Шахтер» вот удивительно, имеет всего лишь 7 очков после 7 матчей и делит 11-12 место.
Но все впереди у донецкого «Шахтера», и предстоят еще встречи в следующем часе с Олегом Винокуровым. Новости спорта. А теперь перейдем к экономическим новостям. Вновь о запрете на импорт мяса и о многом другом в программе «Экономика» сегодня Сергея Сининского. Экономическая панорама.
Центральный банк России повысил с 1 сентября норматив обязательных резервов по обязательствам банков перед частными лицами в российской валюте с 5 до 5,5%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 7 до 8,5%. По всем остальным обязательствам банков норматив увеличен с 5,5 до 6%. Это уже четвертое повышение нормативов обязательных резервов с начала года. Прежние действовали с 1 июля. Повышение норм обязательного резервирования части средств банков предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Вступил в силу запрет на импорт в Россию мяса птицы с 19 предприятий-экспортеров в Соединенных Штатах ввиду нарушения ими российских санитарных норм, как заявило Министерство сельского хозяйства России. На долю США приходится почти 75% всего импорта мяса птицы в Россию. В целом доля импорта в этом сегменте российского рынка превышает 30%. Объем резервного фонда России к 1 сентября составил 3 триллиона 505 миллиардов рублей, по текущему обменному курсу 142 миллиарда долларов. Объем фонда национального благосостояния 784,5 миллиарда рублей или 32 миллиарда долларов. Такие данные представило Министерство финансов. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств стабилизационного фонда России, в который поступала часть доходов государства от экспорта российской нефти. Немецкий Commerzbank, третий по величине банк Германии, объявила о предстоящей покупке одного из своих конкурентов – Dresdner Bank, принадлежащего ныне немецкой Allianz, крупнейшей страховой компании Европы. Объем сделки – 9,8 миллиарда евро – делает ее крупнейшей в банковском секторе Европы с начала года. Семь лет назад сама компания Allianz приобрела Dresdner Bank за 23 миллиарда евро. В случае завершения сделки новый банк по общему количеству частных клиентов, почти 11 миллионов, обойдет крупнейший на сегодня частный банк Германии Deutsche Bank, обслуживающий 9,7 миллиона вкладчиков, однако будет уступать ему по объему активов.
26 рублей 67 копеек дает Центробанк сегодня за 1 доллар США, за евро 36 рублей 12 копеек. Ураган помешал некоторым образом съезду слонов за океаном. Об этом подробнее Ян Рунов, наш корреспондент в Соединенных Штатах.
Президент Буш находится в Техасе, где следит за мерами защиты от стихийного бедствия. Обращаясь к жителям районов, оказавшихся в зоне надвигающейся стихии, он сказал: «Знаете, весь американский народ с вами. Мы встретим чрезвычайное положение вместе». В техасском городе Сан-Антонио президент Буш, стоя в окружении местных жителей, сказал: «Америка – великая страна, потому что американцы – великолепный народ. Никто не рад шторму. Все мы молимся, чтобы все обошлось. Я уверен, что когда шторм уйдет, все, в чем будут нуждаться пострадавшие, будет получено благодаря щедрости американцев». В городе Сент-Пол, штат Миннесота, съезд все же открылся, но по просьбе сенатора Джона Маккейна были проведены лишь рабочие заседания. Маккейн сказал, что защита Нового Орлеана на этот раз была лучше, чем во времена урагана Катрина, и все же далеко не совершенно. Будучи в воскресенье в Миссисипи, он отметил успехи в координации действий федеральных, штатных и городских властей. Лора Буш, встречавшая гостей республиканского съезда в Сент-Поле, сказала: «Я знаю, что все огорчены отменой большинства программ, но все понимают ситуацию». Лора Буш сообщила, что работа будет продолжаться и что партия будет каждый день решать, какому плану следовать в вечерних программах. В день открытия съезда делегации разных штатов занимались тем, что собирали пожертвования для помощи пострадавшим от урагана. Жена Джона Маккейна, Синди, во время завтрака в честь делегации штата Луизиана сказала: «Наши чувства и наши мысли вместе с вами и со всеми жителями Мексиканского залива». Делегаты все время звонят домой, волнуются. Конгрессмен из Луизианы Майкл Бейхем говорит: «Знаете, я почти не спал всю ночь, все время волнуюсь. Звоню то друзьям, то в офис нашего местного шерифа». В первый день съезда с короткими речами выступили Лора Буш и Синди Маккейн. Видео выступление прислал губернатор Луизианы Бобби Джиндал. На вопрос, почему съезд вообще не был отменен из-за урагана, председатель республиканской партии Роберт Данкин объяснил, что для номинации кандидатов в президенты и в вице-президенты необходимо соблюдение определенных юридических формальностей. Поэтому в первый день съезда нужно было собрать кворум, чтобы утвердить правила проведения съезда и утвердить партийную платформу. Даже внешне внешние атрибуты съезда были изменены. Джон Маккейн призвал делегатов снять свои республиканские шляпы и вместо них надеть общеамериканские. Мы обязаны, как вам известно, ставить интересы страны на первое место. Мы отложим в сторону наши политические шляпы и наденем американские. Естественно, сказал он, сейчас настало время отойти от партийной политики и действовать не как республиканцы или демократы, а как американцы. По данным организации, специализирующихся на опросах общественного мнения, силы Маккейна и Обамы остаются равными. По данным Института Галлопа, сторонников Обамы не стало больше, чем сразу после его речи в день закрытия съезда Демократической партии в прошлый четверг. Тогда Обама опережал Маккейна на 6 пунктов. За него были готовы голосовать 48% избирателей, а за Маккейна 42%. Этот баланс, по данным Института Галлопа, пока остается. Но по данным Центра социологических опросов Zogby International, после того, как Джон Маккейн объявил, кого он выбрал кандидатом в вице-президенты, его рейтинг пошел вверх, и теперь за Маккейна готовы голосовать 47% избирателей, а за Обаму 45%. Что касается съезда, то сейчас не ясно, как будут развиваться события. Успеют ли организаторы съезда так перепланировать работу, чтобы все запланированные выступления состоялись? И выступит ли в последний день съезда сам Маккейн? В первый день съезд работал всего 2 с лишним часа. Как заявил руководитель избирательной кампании Маккейна Рик Дэвис, в конце концов, все, что мы пропустили, это политическую риторику. Наученные горьким опытом урагана Катрина, власти приняли радикальные меры предосторожности. 2 миллиона жителей Луизианы были эвакуированы. Это крупнейшая в истории штата и, на удивление, хорошо организованная эвакуация. Только из Нового Орлеана вывезено 327 тысяч человек. В пустынном городе осталось не более 10 тысяч жителей. Это в основном те, у кого нет родственников, куда они могли бы уехать. Их разместили в приютах и в студенческих общежитиях подальше от районов бедствия. Власти считают, что человеческих жертв на этот раз удастся избежать, хотя материальный ущерб частным домам и инфраструктуре будет нанесен. В 2005 году из-за урагана Катрина погибло более 1800 жителей. Ураган Катрина был 4-й категории, а Густав пришел в Луизиану в качестве урагана 2-й категории. Тем временем в семье кандидата в вице-президенты от республиканской партии губернатора Аляски Сары Пейлин произошел скандал, который вроде бы удалось уладить, благо средства массовой информации слишком заняты ураганом Густав. Как оказалось, 17-летняя дочь губернатора на 5-м месяце беременности. Ранее она сама приняла решение сохранить ребенка. Отец ребенка согласился жениться на ней. Как заявил представитель избирательного штаба Джона Маккейна, сенатор знал о беременности дочери Пейлин, когда объявил ее кандидатом на пост вице-президента. Сообщить о том, что 44-летняя Сара Пейлин, сама лишь недавно родившая своего 5-го ребенка, скоро станет бабушкой, было решено, чтобы пресечь сплетни. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через практически полчаса начинается утренняя программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Евгений Назарец готова познакомить нас с теми материалами, которые прозвучат в 9 часов утра. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. Начнем программу с обсуждения итогов экстренного саммита Евросоюза по Грузии, прошедшего накануне. Вопрос о целесообразности введения экономических санкций против России не нашел однозначного ответа среди членов Евросоюза. А тема внешнеэкономических связей и влияния России сегодня обсуждается также в связи с визитом премьер-министра Владимира Путина в Узбекистан. Также коснемся того, что в Беслане проходят траурные мероприятия в память о гибели заложников в школе в 2004 году. И в Москве сегодня продолжатся акции памяти. И еще одна московская тема. Центральный дом художника в Москве решено снести, а значит, выставочные площади уступают место офисным. Вот такие темы программы «Свобода в 9».
Ну, а в Москве тем временем 8 часов 30 минут, и Светлана Вольская готова представить выпуск свежих новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. По словам Чижова, Москве эти переговоры нужны не больше, чем самому Брюсселю. Он также отметил, что подобные действия не способствуют укреплению репутации Евросоюза как надежного партнера России. В Грузии в понедельник прошла массовая акция протеста против политики России в отношении страны. В ряде крупных городов люди, взявшись за руки, образовали живые цепочки. В Тбилиси, по оценкам властей, в этой акции приняли участие до 500 000 человек, в том числе президент Грузии Михаил Саакашвили. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжится мероприятие в память о жертвах трагедии в Беслане. В Москве активисты оппозиции и правозащитники организуют пикет. В понедельник участниками подобной акции у станции метро Кропоткинская стали около 30 человек. Они призвали продолжить расследование обстоятельств теракта. Тропический ураган Густав, который достиг южного побережья США, сопровождается ливнями и сильным ветром. Однако, по сообщению метеорологов, сила циклона ослабла до первой категории, и он уже не представляет опасности для города Новый Орлеан, пострадавшего от катастрофического урагана 3 года назад. В городе Сент-Пол в штате Миннесота открылся предвыборный съезд Республиканской партии США. Главным событием этого дня стали выступления первой леди США Лоры Буш и супруги вероятного кандидата в президенты от республиканцев, сенатора Джона Маккейна, Синди Маккейн. Они призвали американцев делать пожертвования в пользу пострадавших от урагана Густав. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. Ответственность за поддержание порядка возложена на армию. Ограничена свобода собраний. В последнюю неделю Таиланд охватили массовые акции протеста. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны.
И о погоде очень коротко. В Санкт-Петербурге синоптики ждут сегодня временами дождик и температуру днем 11-13 градусов. В Москве, по мнению тех же самых синоптиков, переменная облачность, но без осадков, температура 13-15 градусов, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В дни четвертой годовщины Бесланской трагедии Объединенный гражданский фронт проводит пикеты в знак памяти о погибших с требованием довести расследование до конца и привлечь виновных к ответственности. Первая акция была проведена у метро Кропоткинская возле памятника Фридриху Энгельсу. Репортаж с места события Карена Агамирова.
Пикеты оппозиции в первые дни сентября – это уже печальная традиция. Где правда о Беслане? Да вот она, в поминальных свечах и на фото погибших детей, улыбкам которых не суждено было осветить суровый и непонятный взрослый мир.
Хотим привлечь внимание общества к этой проблеме, распространять агитационные материалы, вот, которые рассказывают то, о чем умалчивают официальные власти, когда начался штурм и так далее. Вот. Хотим все-таки до людей донести правду, чтобы люди не были безразличными к этому. Вот все эти чиновники, они работают до сих пор и не понесли ответственности. Более того, получили награды. Вот Патрушев сейчас даже Совет Безопасности возглавляет. А на их руках это не только Беслан, это Норд-ОС. Выходим с лозунгами «Хватит врать», и премьер Путин тоже несет за это самую прямую ответственность.
Виноваты в гибели детей не только захватчики, но и те, кто их освобождал. Один мальчик говорил, мальчик-заложник, что передо мной стояла девочка, и потом она вдруг загорелась от того, что стали стрелять огнеметами. Надо помнить о таких трагических событиях, о детях.
На кого надеяться сегодня?
Даже не знаю на кого.
Была надежда на Путина?
Нет, у меня никогда на него не было надежды.
А когда прошел один год, мы собирались около Соловецкого камня. На второй год нам запретили туда приходить. Но мы все равно решили прийти. И был разгон такой грубый. За ноги волокли в машины. И там была наша любимая Анна Политковская. Последний раз мы ее там видели. И вот я написал стихотворение. И снова за ценой не постояли. 3 дня бездействовали, врали. А в школе пленные страдали. Дали, но верили в спасение, ждали. И вдруг их шквал огня накрыл, и вот он ад. Все стоны перекрыл. Одни горят живьем, других рвет на куски. Так спецоружие спасает. Их поражение масштабы, конечно, знали созданные штабы. Но ведь в стране моей из века в век никто ничто для власти человек. И только чудом уцелевшие из плена живут теперь с растерзанной душой. И лишь один двуногий зверь в тюрьме. И все, виновных больше нет. Пока борьба с террором так ведется, и ты, и я, все мы заложники. Доколе, покуда будем молча созерцать, и в дни беды смеяться, петь, плясать и праздники устраивать повсюду, беда без стука вломится в твой дом. Поэтому мы здесь все день и час. Не запугают нас сидящие во власти. Нам разрешение сюда прийти диктует боль, которой не пройти. И каждый год мы будем здесь. Вы так и знаете.
Ой, ну что говорить, слов больше нету. Вот это ложь, вот это вранье, вот это вот кровь. Сколько народу изничтожено. Чем еще могу поддержать? Возмущаюсь, слушаю как раз Радио Свобода и все, что у нас осталось от правды. Я все-таки еще надеюсь дожить до того времени, когда все-таки вот это уйдет.
Четвертая годовщина Бесланской трагедии. Пикет Объединенного гражданского фронта. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что тема сегодняшнего часа. Нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане? Вот несколько ваших ответов. Вопрос не к нам, простым людям, а к тем, кто по долгу службы обязан обеспечить нашу безопасность. К ним и вопрос, когда в России перестанут убивать людей, в том числе и по неосторожности, спрашивает Николай Борода. Думаю, что забвению этот бесчеловечный акт не грозит. Но вот смогут ли россияне продемонстрировать, наконец, высшее правосознание, чтобы остановить беспредел властей в будущем, задается вопросом Александр из Сызрани. События в Беслане, так же как разрушение СССР, агрессия против Югославии, Афганистана, Ирака, все это детище политики рыночной экономики. Эту совершенную порочность надо освещать как достижение, дабы оправдать всю разлагающую и рыночную экономику, считает Лидия из Москвы. Нужно. Беслан — это очередное напоминание русскому народу и особенно покоренным, что для ястребов Россия не песок, а на горсткой девушек одержана первая победа, мнение Шамиля из Истры. И позже мы продолжим чтение ваших сообщений, а с тем же самым вопросом, нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане, на улице Пскова вышла Анна Липина.
Конечно, а как же? Это очень такое событие для страны, для всей, трагическое. Надо обязательно вспоминать его, чтобы это больше никогда не повторилось нигде и ни с кем.
Забывать нельзя, это точно. В меру всегда нужно что-то вспоминать. Но все-таки школьная линейка – дело торжественное. И, с одной стороны, конечно, портить настроение ученикам в 1 сентября не очень хотелось бы. Но, с другой стороны, это лишний повод понимать, что это такое и чем им приходится дорожить в мирное время.
Дочь моя была на линейке, я с ней присутствовала. Дети почтили минуты молчания события в Беслане. Вспомнили о событиях, которые происходили в Осетии совсем недавно. О героях, которые вот погибли там. Потом вспомнили Чечню, 6-ю роту. И молодежь знает это.
С одной стороны, как бы и надо. Все-таки это было. А с другой стороны, не портить, чтобы людям настроение. Но помнить все равно надо.
Да, конечно, стоит. Это, во-первых, боль всей страны. И должны помнить не только близкие люди, вот тех, которые погибли там, но вообще должна помнить вся страна.
Несомненно, конечно, нужно. Это трагедия в любом случае. Потеря близких, даже просто людей, это трагедия. Невинно погибшие люди, это всегда тяжело и трагично. Можно не целый день посвящать, а просто уделить внимание, вспомнить про этот случай на линейке.
Я думаю, наверное, не стоит. Потому что это очень много грусти, очень много печали. И так жизнь не очень-то радостная. И для детей, которые идут маленькие, они, может, не все понимают в той степени, в которой, как это мы взрослые понимаем. И я думаю, что не стоит. От того, что мы вспомним про этот день, например, днем раньше, неделей раньше, оно же ничего не изменится. Все так же будет, та же помощь сюда будет, так же мы с ними. Просто нашим ребятам хоть тоже какое-то. Все же дети разные, первоклассники сейчас, из разных семей, с разными психологическими проблемами поступают. Поэтому не надо детям отягощать.
Я считаю, что не стоит. Зачем напоминать прошлое? Плохое призывается, уже ничего не сделаешь.
Может, это для тех, кого это лично это касается. Мы живем немножко подальше, но волей-неволей, наверное, все равно придется нам вспоминать, поскольку это было именно 1 сентября. И это могло случиться не только с детьми Беслана, но и с нашими детьми. К сожалению, приходится нам вспоминать. Включишь телевизор, все равно, наверное, услышишь об этом, хоть это и горько.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Тем временем в Москве издана новая книга австрийца Пауля Целана, а греческие язычники на днях отправились в Акрополь, чтобы молиться Афине. Обо всем этом в программе «Время свободы» в рубрике «Культура» у микрофона Валентин Барышников.
В воскресенье возле руин Афинского Акрополя собрались около 200 язычников, которые молились Афине и призывали ее воспрепятствовать транспортировке скульптур и фрагментов храма в музей. По словам руководителя Священного Союза Эллинов, жрицы Доретты Пеппе, базовые элементы храма должны остаться на месте. В московском издательстве «Ад Маргинем» вышла книга Пауль Целан «Стихотворение, проза, письма». Составители Татьяна Баскакова и Марк Белорусец. Австрийский поэт Пауль Целан 1920-1970 годы половину жизни прожил в Черновцах, после в Бухаресте, Вене и Париже. Новая книга – первое обширное и подробно прокомментированное собрание произведений поэта на русском языке. У Пауля Целана репутация крупнейшего немецкоязычного лирика второй половины 20 века. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Пауль Целан – поэт, не чуждый русской литературе. Он переводил на немецкий Блока, Есенина, Хлебникова, Мандельштама, Бабий Яр, Евтушенко. В годы Второй мировой войны его родители стали жертвами нацистов, и сам он едва не погиб в концлагере. Поэт был признан при жизни, награжден самыми престижными литературными премиями, отмечен филологами и философами. Он покончил с собой в 1970 году в Париже, бросившись с моста в Сену. Лично я больше всего люблю в стихах Целана зазоры и пробелы. Они свидетельствуют о мучительной работе памяти, о незаживающих ранах свидетеля Холокоста. Новая книга Пауля Целана в русских переводах издана тиражом 1500 экземпляров. Возможно, это даже больше, чем нужно. Любители сугубо русской поэзии, читая Целана, скорее всего, будут разочарованы. Они будут пенять переводчикам, порицать верлибр. Напрасно. Содержание поэзии – это прежде всего язык и его возможности. Австрийские поэты работают с другим поэтическим кодом, нежели русские поэты. Читая Пауля Целана, можно задуматься над чужими поэтическими кодами, не похожими на русский.
Новости культуры. Валентин Барышников рассказывал о том, что происходило в культурной сфере. Петербургские писатели, журналисты, филологи направили в понедельник открытое письмо в Институт грузинской литературы имени Шота Руставели, где выражается возмущение действиями политиков и солидарность с грузинскими коллегами во время грузинско-российского конфликта, рассказывает Татьяна Вольская.
Мы глубоко потрясены происходящими трагическими событиями. Боль, которая разрывает ваши сердца, это и наша боль. Последствия этой катастрофы непредсказуемы в равной мере для граждан обеих наших стран. Несмотря на все искусственно воздвигаемые между нами барьеры, мы вместе, мы продолжаем вас любить, понимаем ваши чувства и переживаем наше общее горе, говорится в письме. Вряд ли письмо повлияет на правительство. Решение, но оно выражает тревогу и возмущение происходящим, говорит председатель Петербургского русского пен-клуба Константин Азадовский.
Что касается меня лично, то я очень переживаю то, что эта военно-политическая ситуация превратилась в наших средствах массовой информации, в большинстве из них, во всяком случае, в какой-то поток ненависти ко всему, что называется, Грузия. Меня глубоко задевают некоторые заявления по каналам центрального телевидения некоторых наших довольно известных политологов, которые полностью ставят знак равенства между нынешним политическим руководством Грузии и всей страной, и народом Грузии, и интеллигенцией Грузии, чуть ли не фашистами называют всех грузин. Протестуя против такого освещения этих действительно очень трагических и скорбных событий, я лично и поставил свою подпись. И полагаю, что это было правильно.
Нельзя искусственно разрывать две родственные культуры, считает Константин Азадовский.
Если изъять Грузию, то Пушкина будет гораздо меньше, и Лермонтов будет гораздо меньше. Совсем не будет Маяковского. Чрезвычайно в урезанном виде предстанут нам такие поэты, как Пастернак, или Бальмонт, или Заболоцкий.
Как часть единого целого воспринимают грузинскую и русскую культуру и писатель-переводчик Наталья Соколовская.
У российской поэзии, у русской поэзии колоссальная история отношений с Грузией, с грузинской поэзией. И вот так ни за что пропасть. тому, что было создано талантом, любовью наших предшественников, мы считаем, что дать этому всему пропасть мы не имеем права.
Аналитики еще долго будут изучать подводные течения и водовороты, приведшие к этой катастрофе, устанавливать степень индивидуальной и коллективной ответственности сторон, говорится в письме, которое подписал 41 человек. Среди подписавшихся писатели Борис Стругацкий, Нина Катерли, Самуил Лурье, Елена Чижова, академик Александр Лавров, член правозащитного совета Петербурга Леонид Романков и многие другие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:45 в Москве. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. В Ингушетии похоронили погибшего в воскресенье владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. По словам Чижова, эти переговоры нужны не больше, чем самому Брюсселю в Москве. На востоке Демократической Республики Конго пропал самолет с сотрудниками гуманитарной миссии ООН. На его борту могли находиться до 19 пассажиров. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. Ответственность за поддержание порядка возложена на армию. Тропический ураган Густав, который достиг южного побережья США, сопровождается ливнями и сильными ветрами. Однако, по сообщениям метеорологов, сила циклона ослабла до первой категории, он уже не представляет опасности для города Новый Орлеан. Курс доллара на сегодня таков. Центробанк дает за 1 доллар США 24 рубля 67 копеек, а курс евро это 36 рублей 12 копеек. Подробнее с новостями на Радио Свобода вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа звучала так. Нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане? Я напомню, что 1 сентября это формально как бы день знаний, и вот эти трагические события в Беслане следует ли приурочить именно к годовщине 1 сентября? Ваши соображения мы еще продолжаем принимать на пейджер в Москве 961-33-33 для абонента Радио Свобода, либо вы можете присылать смс-сообщение на номер +7 903 743-2801. +7 903 743-2801. Нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане? Так звучит наш вопрос. Вы еще успеете дать ответ на этот вопрос, если вот по известным номерам пейджера и смс-номеру вы отправите ваши собственные впечатления на эту тему, как сделали некоторые наши слушатели. Ну вот, в частности, Тамара Васильевна из Москвы пишет. Говорить о Беслане нужно для того, чтобы президенты помнили и знали, что они отвечают за массовую гибель своего народа. Разве можно обойти молчанием событие, которое вошло в мировую историю, как ужасное массовое убийство детей в их родной школе, пишет Гладков. Вспоминать надо, но и надо наказать виновников этих событий. А виновник этих событий, я думаю, всем известен, пишет нам Сергей. Вспоминать Беслан надо, но устраивать пляску на костях безнравственно. Мнение Валентина из Москвы. Ну и мы еще к концу часа продолжим зачитывать ваши сообщения. 8:50 в российской столице Владимир Абарбанель появился в студии, и он готов познакомить нас с обзором сегодняшних российских газет. Владимир, еще раз доброе утро, вам слово.
В этом моем выходе в эфир он посвящен только одной статье. Это она называется «Эхо войны. Российская внутренняя политика может стать заложником внешней». Так и заглавлена передовая статья в приложении к независимой газете «НГ Политика». Газета пишет: «Только на первый взгляд может показаться, что события последних недель на Кавказе и вокруг него не имеют отношения к тому, что происходит внутри страны. На самом деле это две взаимосвязанные вещи. Победа сборной России над голландцами на европейском футбольном первенстве вывела на улицы по всей стране миллионы человек. Такого сплочения и энтузиазма среди населения не наблюдалось давно. Мнение, что нам теперь все по плечу, стало доминировать в обществе». Газета отмечает, что и поведение российской правящей элиты в последние недели является демонстрацией того, что она больше никого и ничего не боится. Не только внутренних, но и внешних оппонентов. И намерена сама устанавливать правила игры как во внутренней, так и во внешней политике. А спокойная реакция населения показывает, общество воспринимает происшедшее как данность. Потому что и само уже следует тем же принципам. Газета предупреждает, что, окончательно избавившись от комплекса неполноценности, страна может скатиться в другую крайность. Излишняя демонстрация силы, игра с оружием, ничем не лучше пораженчества и заискивания перед Западом. Тем более, что это неизбежно будет означать ужесточение внутренней политики и рост национализма. Так или иначе, подводит итог газета, пока можно утверждать, что тандем Медведева и Путина сохраняет устойчивость, а тандемократия вполне эффективна в моменты внешнеполитических кризисов. Это, однако, не дает ответа на вопросы, насколько такая форма правления жизнеспособна в долгосрочной перспективе и насколько она будет эффективна, если проблемы начнутся внутри страны.
Владимир, спасибо большое. С обзорами газет Владимир вас теперь будет знакомить уже в рамках утренней программы «Свобода в 9». Я же прощаюсь. Большое спасибо, Владимир.
Спасибо.
Абарбанель и обзоры. Он готовил обзоры сегодняшней российской прессы. Напоминаю вопрос часа. Нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане? Присылайте ваши мнения. Вы еще успеете. А мы отправляемся в Европу. На завершившемся в Брюсселе чрезвычайном саммите стран Евросоюза самую жесткую позицию в отношении России заняла Великобритания, рассказывает Наталья Голицына.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывает к приостановке ведущихся Евросоюзом переговоров с Россией о партнерстве и сотрудничестве. Существующее соглашение о партнерстве было подписано в 1997 году, и Россия заинтересована в его продлении. Браун также предлагает заморозить членство России в «Большой восьмерке». Ранее в опубликованной в газете «Обзорвер» статье британский премьер призвал Запад избавиться от зависимости от российской нефти и газа. «Ни одной стране, — подчеркнул он, — не должно быть позволено накинуть энергетическую давку на Европу». Гордону Брауну вторит британский министр иностранных дел Дэвид Милибенд. Накануне брюссельского саммита он резко критиковал в своей статье в газете Daily Mail действия России. «Нет никакого оправдания нарушению России международного права», пишет глава форин-офиса. «Россия превратилась в агрессора». Возможно, Россия одержала военную победу в краткосрочной перспективе, однако она нанесла огромный вред своим долгосрочным интересам, отмечает Дэвид Милибенд. О позиции Евросоюза в отношении России говорит дипломатический редактор «Лондонской Таймс» Ричард Бистон.
Европа серьезно расколота по совершенно очевидной причине. Великобритания и бывшие страны Советского Блока, особенно Польша и прибалтийские государства, придерживаются мнения, что Евросоюз должен решительно выступить против России. И если этого не произойдет, считают они, русские начнут использовать тактику насильственного вмешательства в дела стран, сближающихся с НАТО или Евросоюзом. Другая группа стран, Германия, Франция, Италия, которые значительно зависят от российских поставок энергоносителей, выступает против серьезных санкций в отношении России, опасаясь, что та, в свою очередь, применит к ним санкции, которые серьезно скажутся на их экономике. Именно этим объясняется раскол в Евросоюзе в отношении ответных действий на эту войну.
Чем объясняется жесткая позиция Великобритании?
Великобритания занимает в этом вопросе самую жесткую позицию. На прошлой неделе Дэвид Миллибэнд посетил Киев, где очень решительно настаивал на необходимости защитить демократические ценности в Европе. Гордон Браун в своей статье в «Обзервере» также в своем выступлении на саммите стран Евросоюза потребовал кардинального пересмотра партнерских отношений с Россией. Британия может себе это позволить, поскольку не зависит от российских поставок энергоносителей. А с другой стороны, у нее и без того крайне напряженные отношения с Россией со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко 2 года назад, что серьезно ухудшило российско-британские отношения. Так что эти отношения и без того находятся на крайне низком уровне, что позволяет Британии занимать крайне жесткую позицию в отношении России.
И все же, несмотря на раскол, существует ли у стран Евросоюза какой-то консенсус в отношении реакции на действия России?
Европейцам очень хочется выглядеть объединенными, выступающими единым фронтом против того, что все они полагают актом российской агрессии против Грузии. Это их цель. Дело, однако, в практических действиях. Как далеко они способны зайти в эскалации противостояния России в тот момент, когда многие мрачно заговорили о возвращении холодной войны?
Не менее мрачно многие заговорили о том, что Запад просто предал Грузию. Согласны ли вы с этим?
Не думаю, что он предал Грузию. Западные страны можно обвинить в том, что они проводили невразумительную политику. И существует мнение, что мы должны были шире открыть двери для Грузии, прозападной страны, пославшей войска в помощь коалиционным силам в Ираке. Это должно было быть вознаграждено. Не затрагивая возможных серьезных последствий, которые это бы вызвало, на вопрос, готов ли Запад выступить на стороне Грузии в войне с Россией, можно однозначно ответить, что нет, не готов. Никто не хочет развязать Третью мировую войну с Россией из-за Южной Осетии. Общее мнение таково, что все может рассосаться само собой. Сейчас это составляет определенную часть позиции Запада. Очевидно, что президент Саакашвили полагал, что Запад поддерживает его позицию. Но когда дело дошло до этой поддержки, ее не оказалось.
Какими вам видятся последствия этого международного кризиса?
Думаю, что произойдет смягчение позиций и их переоценка. Но сейчас не лучшее время для администрации Джорджа Буша, накануне прихода к власти новой администрации в США, для принятия радикальных мер. Если Джон Маккейн станет президентом, нетрудно предсказать, что он намного жестче отнесется к России, чем Буш, который называл Путина другом и всячески стремился поддерживать хорошие отношения с Россией. Что касается европейской политики, то не стоит забывать, ее формируют не только Германия, Франция и Италия, но и Польша, Чехия, прибалтийские государства и другие страны, которые исторически были связаны с Россией. Для России было бы большой ошибкой полагать, что все обошлось, что мировые цены на нефть высоки и что она может делать все, что хочет. Россия все еще остается слабой страной, чья мощь несравнима с эпохой Советского Союза. Ее экономика слаба и полностью зависит от энергетического сектора. Россия очень уязвима и, возможно, не сейчас, но через 5-10 лет она окажется очень уязвимой для давления мирового сообщества.
Говорил дипломатический редактор «Лондонской Таймс» Ричард Бистон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вот и подходит к концу утренняя информационная программа «Время свободы». Как вы помните, сменит ее программа «Свобода» в 9. И анонсом этой программы вас уже познакомила Евгения Назарец. В самое ближайшее время вы сможете познакомиться с этой программой. Тема сегодняшнего часа звучала так. Нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане? Нужно ли 1 сентября вспоминать о событиях в Беслане? И в целом разнообразные совершенно мнения высказывали наши слушатели. Их очень много. Я всех, к сожалению, зачитать не смогу, но какая-то часть обязательно сейчас попадет в сферу моего внимания. Николай Васильев пишет, что 1 сентября вспоминать ни о каких событиях не стоит. Дайте детям в этот день праздновать День знаний. Вот такая вот версия. Еще одно событие. Ни в коем случае не надо забывать о том, что произошло 4 года назад без подписи. Ну и в остальном просто не успею рассказать. Сергей Тарасов и Олег Львов были с вами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободные информации.